Друзья, доброго времени суток. Вы на канале Дневник Исследователя, меня зовут Александр. А сегодня поговорим на очень спорную тему. Я уверен, она у вас вызовет множество вопросов, критики, но, возможно, и одобрения. Итак, начнем. В начале 2000-х годов некий человек приобрел западное поместье на юге Франции, в окрестностях Тулона. После вступления в право владения он затеял ремонт старинного особняка и, готовя мебель к реставрации, в одном из потайных ящиков письменного стола обнаружил дневник некого Шарля Артуа, лейтенанта наполеоновской армии. В дневнике описывались московские события и подробности возвращения армии из России. Сейчас рукопись проходит ряд экспертиз, но с отрывками из нее, благодаря любезности владельца, удалось ознакомиться. И вот что пишет автор. «Я стоял во дворе большого русского дома. Невысокое солнце заливало Москву золотистым светом. Внезапно загорелось второе солнце, яркое, белое, ослепительное. Оно располагалось на 20 градусов выше первого, истинного, и светило не более 5 секунд. Однако успело опалить лицо Поля Берже, отдыхающего на балконе. Стены и кровля дома начали дымиться. Я приказал солдатам вылить на кровлю несколько десятков ведер воды. И лишь благодаря этим мерам удалось спасти усадьбу. В других усадьбах, расположенных ближе к новоявленному светилу, начались пожары. Именно эта загадочная небесная вспышка и послужила причиной страшного пожара, уничтожившего Москву. Любопытно описание бегства наполеоновских войск из России. Как известно, отступать французам, на самом деле состав армии Наполеона был многонациональным, собственно, французы в ней составляли меньшинство, пришлось по разоренной Смоленской дороге. Недостаток продовольствия и фуража, отсутствие зимнего обмундирования превратило некогда могучую армию в толпу отчаявшихся умирающих людей. Только ли генерал Мороз и генерал Голод виновны в несчастьях, обрушившихся на войско? Но вернемся к рукописи. Вокруг продолжаются пожары. Усадьба, где мы расквартировались, уцелела, но, как назло, новая напасть поразила наши ряды. Гнилая вода. Невоздержанность в еде или иная причина, но все наши люди страдают от жесточайшего кровавого поноса. Слабость во всех членах, головокружение, тошнота, переходящая в неукротимую рвоту, добавляют несчастий. И не мы одни в подобном положении. Все батальоны нашего полка, все полки в Москве. Лекари подозревают дизентерию, либо холеру, и рекомендуют поскорее покинуть негостеприимный город. Давичи приехал Пьер Дюруа. Его отряд стоит в 10 верстах от московской заставы. Все здоровы и веселы, правда, тревожат русские партизаны. Видя плачевное наше состояние, он тут же повернул назад, боясь подхватить заразу. Неделю спустя лейтенант замечает, начали выпадать волосы. Я поделился сим печальным открытием с Жерденом, но у него те же неприятности. Боюсь, скоро весь наш отряд, да что отряд, весь полк станет полком лысых. Многие лошади тяжело больны, что ставит в тупик ветеринаров. Как и лекари двухногих, они утверждают, что вся причина в злокачественных миазмах, растворенных в московском воздухе. Наконец, решение принято. Мы покидаем Москву. Покидаем, ничего не добившись, пораженные недугом, ослабленные, немощные, бессильные. Одна лишь надежда увидеть родную Францию придает мужество. Иначе мы предпочли бы просто лечь на землю и умереть. До того скверно наше состояние. Страницы, описывающие обратный путь французов, тяжелые и скорбны. Отряд Артуа терял людей ежедневно, но не в боях. Воевать они были не в силах, а от слабости и истощения, вызванных таинственной болезнью. Даже та скудная провизия, которую удавалось раздобыть, впрок не шла. Они просто не могли переварить ее. Солдаты покрылись гнойниками и язвами. Гибли люди и лошади. От русских отбивались те части, которые не входили в Москву, но ряды их таяли, в то время как армия русских только крепла. Большая часть наполеоновской армии сгинула на просторах России. Шарля Артуа болезнь сделала инвалидом. Сразу по возвращению во Францию он получил отставку, однако прожил недолго и умер в возрасте 32 лет бездетным. Новый владелец поместья, ко всему прочему кандидат физико-математических наук, ознакомившись с рукописью и проконсультировавшись со специалистами, высказал предположение. Армия, оккупировавшая в 1812 году Москву, подверглась воздушному ядерному удару. Световое излучение вызвало пожары, а проникающая радиация – острую лучевую болезнь, которая и подкосила армию. Но откуда ядерная бомба взялась в те времена? Бытует версия, что причиной взрыва могла оказаться не бомба, а падение метеорита из антивещества. Французский император, находившийся в момент взрыва в каменном здании, получил относительно небольшую дозу радиации, которая сказалась на острове Святой Елены. Но есть и другие предположения. Например, на территории Сибири испокон веков ходит слух, легенда, называйте как хотите, о загадочном месте. В это место не ходят местные жители, так как прекрасно знают, что может закончиться все это очень плохо. Так вот, там в определенный промежуток времени происходит открывание как будто бы земли, опять же по местным слухам. Происходит это якобы раз в столетие, из-под земли вырывается исполинский столб огня, выжигающий все вокруг на сотню метров, и этот огонь уходит в небо. Но нам, современным людям, это прекрасно понятно. Это похоже на запуск ракеты. Чей это полигон и кто его построил, это вопрос отдельный. Но, опять же, говорю, это лично мое мнение. Возможно, именно этим оружием и была, так сказать, накрыта армия Наполеона. И если довериться легенде и отсчитать этот цикл из 100 лет, он попадет на 1912 год. Но чуть раньше, в 1908 году, произошел Тунгусский взрыв, который до сих пор не объяснен. Возможно, это все тоже воздействие неизвестной технологии. И либо сбились временные рамки у этого древнего оружия, либо сбились временные хронологии у историков. Опять же, никого ни к чему не призываю, высказываю свое мнение, но на сегодня всем спасибо, всем до свидания.